Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 20 июня. Сегодня говорим вот о чем. Зачем в России заявляется о шефстве над оккупированными территориями Донбасса? Моя коллега Ольга Мельянчук побывала в Красногоровке, прямо возле оккупированного Донецка. Что могло вызвать вспышку холеры в Мариуполе? 18 июня губернатор Калининградской области России Алиханов сообщил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда из остальной России в область с товарами, попавшими под санкции ЕС. По его словам, литовская фирма, которая занималась такими перевозками, получила от Еврокомиссии разъяснение, что запрещено перевозить подсанкционные товары, которые перевозятся из одной части России в другую через территорию ЕС. По оценкам губернатора Алиханова, речь идет о почти половине грузов, которые перевозились между Калининградом и другими регионами России. Российской Федерации. Это стройматериалы, цемент, металлы и так далее. Глава комиссии Совета Федерации Российской Федерации по защите суверенитета Климов в ответ заявил, что ЕС, цитата, «нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами». Позже он добавил, что это прямая агрессия НАТО против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите. Это тоже цитата. А глава МИДа Украины Кулеба поддержал лишение Литвы и заявил, что, цитата, «Москва должна обвинять только себя за последствия неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину». Позже руководство региона сообщило, что проблему транзита можно решить паромами и дефицита товара в области не будет. Пострадает якобы сама Литва. И также руководство губернатор призвал ЕС, цитата, «внести поправки в санкционные пакеты». Прокомментировал так называемую блокаду спикер Путина Песков, назвав ситуацию более чем серьезной, пообещав, что позиция России будет выработана в течение нескольких дней. В студии мы поговорим о том, как Москва ответит Литве за так называемую блокаду Калининграда. Сейчас уже в средствах российских массовой информации обсуждаются несколько вариантов. Один из них – это отзыв признания независимости Литвы со стороны Российской Федерации. Насколько критичен для эксклава Российской Федерации транзит товаров через Евросоюз? И может ли ЕС сделать исключение для Калининградской области, чтобы не спровоцировать конфликт России и НАТО? У нас в гостях будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Друзья, ждем ваших вопросов и мнений в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Также работает наш Вайбер в текстовом режиме. Номер его 095-151-9505. Ждем ваших сообщений.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
В конце мая 2022 года в Российском федеральном правительстве появился департамент, который обещает заниматься восстановлением оккупированного Донбасса. Ранее в администрации президента Путина заявляли, что деньги на разрушенную в ходе российского вторжения инфраструктуру будут выделяться из региональных бюджетов. Причем, якобы местные власти будут сами определять, как и в каких объемах они будут помогать жителям оккупированных территорий. Политологи связывают это со сменой модели финансирования Донбасса и желанием Кремля связать региональные элиты ответственностью коллективной за войну. Мой коллега Михаил Штекель изучал подробнее этот вопрос. Он с нами по скайп-связи. Миша, привет.
Привет, Денис.
Миш, ну вот такой вопрос. Что говорят политологи? Понял ли ты? Почему не сделать какую-то такую специальную, масштабную, красивую федеральную программу? А зачем вот повязывать остальные регионы Российской Федерации с Донбассом, обязывать их или предлагать восстанавливать эти разрушенные регионы?
Дело в том, что, по мнению украинских политологов, с которыми я общался, ключевой момент – это как раз коллективная ответственность, которая появляется в случае финансирования восстановленного в ходе российского же вторжения Донбасса. Эту мысль высказал политолог Олег Саакян, с которым я говорил. Дело в том, что при финансирование восстановления оккупированных территорий из местных бюджетов. Таким образом, во-первых, по мнению Саакяна, действительно появляется коллективная ответственность каждого мэра, каждого губернатора или начальника какой-то администрации за оккупацию части Украины. Во-вторых, это упрощает определенную коррупционную составляющую, то есть местные элиты получают те деньги, которые они потом должны перечислить как бы на восстановление Донбасса. Мы прекрасно помним антикоррупционные расследования Навального и его коллег по фонду борьбы с коррупцией, которые доказывают, что финансирование государственных программ связано с коррупционными рисками, и часть денег точно будет оседать в карманах этих местных элит. Ну и третий фактор, который назывался океан, это усложнение, ну как бы отсутствие единой цифры, единого денежного потока на финансирование, а разделение на много-много-много маленьких потоков, которые сложнее контролировать и которые могут становиться больше, меньше в зависимости от того, какую территорию Украины контролирует Россия, оккупировала Россия, и какие еще объекты инфраструктуры будут уничтожены в ходе российского вторжения.
Миша, ну я вот смотрю, российское пропагандистское издание РИА Новости опубликовало такую картинку, где отмечается, какие уже российские регионы взяли на себя ответственность за восстановление. Ну вот, Славяно-Сербский район, Алтайский край, Башкирия, Красный Луч, Брянская область, восстанавливать будет Брянку, Бурятия, Старобешевский район, Владимирская область, Докучаевск, Вологодская, Алчевск, Воронежская, Марковский, Миловской и Новопсковский районы, Тульская, Мариуполь, Хабаровский край, Дебальцево, Ханты-Мансийский округ, Макеевка и так далее. Ну, вот очень много уже сейчас регионов. Какая-то связь вообще между этими регионами есть или это какая-то лотерея?
Сложно определить по поверхностному анализу, есть ли какая-то связь между Хабаровском и Дебальцево или Шахтерском и Сахалином. Но что меня насторожило в этом, дело в том, что среди вот этих перечисленных тобой и тех, которые я видел, регионов оккупированного Донбасса, есть множество населенных пунктов, которые контролируются де-факто Россией и пророссийскими администрациями с 2014 года. И я думаю, что наши слушатели на оккупированных территориях лучше меня знают, что никакого реального восстановления Донбасса, якобы пострадавшего очень сильно, по словам российских пропагандистов, от войны, не происходило. Политолог Константин Батовский, с которым я тоже общался, напоминает, что за 8 лет в Донецке не построили ни одного нового дома. Понятно, что мы как бы не всей информацией обладаем, но очевидно, что такого восстановления Донбасса, уже контролировавшегося Россией, не было. И почему сейчас Сахалин или Хабаровск, или там Саратовская область будет лучше восстанавливать, чем она могла восстанавливать в предыдущие 8 лет, лично я этого ответа пока не получаю. Особенно вспоминая все коррупционные риски, связанные с госпрограммами, особенно федеральными программами в Российской Федерации.
Ну а вообще по карману этим регионам восстанавливать что-то на Донбассе? Сами там не очень богато живут, да, наверное, и в Башкирии, и в других регионах, которые называют депрессивными. Есть у них какие-то деньги, которые они будут вкладывать? Были ли какие-то заявления, звучали ли какие-то суммы?
Разумеется, это как раз тот слой этой проблемы, который волнует прежде всего российских журналистов, независимых, которые там остались. В частности, я нашел расследование интернет-издания «Важные истории», называется «Донбасс отстроим, Россию как-нибудь потом», которое детально исследует состояние тех регионов, которые якобы должны восстанавливать оккупированный Донбасс. И вот я просто приведу цитату, да, начало цитаты. «Российские регионы собираются восстанавливать в том числе и дороги на так называемых освобожденных территориях. При этом, по данным Росстата, на 2020 год нормативным требованиям не отвечают больше половины дорог регионального значения и около половины дорог местного значения. А в 2019 году плохое состояние этих дорог стало причиной каждого третьего ДТП и смерти почти каждого третьего погибшего в этих ДТП. Например, в Магаданской области, которая будет помогать восстанавливать Ждановку, нормам не отвечает 82% региональных дорог. А в Хабаровском крае, как раз, который якобы возьмет шефство над Дебальцево, 71% дорог. Кроме того, там приводятся цифры по школам без центрального отопления и даже без канализации, больниц без горячей воды. То есть понятно, что многие регионы, в принципе, находятся в довольно тяжелом состоянии, и это только по официальной информации, потому что вот ключевая особенность этого материала – это анализ открытой официальной информации. То есть в реальности состояние дел может быть даже хуже.
Спасибо большое, Миша. Ну, мы эту тему обсудим еще в одном из разговоров в ближайших эфирах, потому что она действительно интересная, такая благодарная для обсуждения, что-то новенькое со стороны Российской Федерации. Ну и, возможно, вот это вот заявление политическое о возможном восстановлении городов и регионов Донбасса как-то связано и с обострением в самом Донецке и других оккупированных городах. Они сейчас терпят такие обстрелы, которых не было вот в течение всех 8 лет войны. Это был мой коллега Михаил Штекель. Под массированными обстрелами российских войск была на этих выходных Красногоровка. Это поселок, который находится впритык к оккупированному Донецку. Туда прилетали 152-миллиметровые снаряды и разные виды реактивных систем, снарядов от реактивных систем залпового огня. Последствия сняла моя коллега Ольга Амельянчук.
Я якраз проїжджав, дивилися, де це взриви, приходи були. Ну, якраз сидів на цьому колесі, ми під'їхали до нього, він каже, та ось прилетіло в курятник. Каже, повезло те, що він якраз зайшов в дом і приход 122-й калібр, це як мінімум. Це майже центр, школа тут рядом, парк. В принципі, сильно не буду вам розказувати, щоб мені прив'язки не було. Тут попадання було ракетою крилатою з корабля. Здання тут, бивше кафе було. Попали і їздять.
А це свіже, так?
Да, це було вчора. Приходи були рядом, оце скільки я туди долетіли, то здавалося. Тут і здання всі побиті. Буває, часний сектор попадає.
Я ж на той стороні живу, тут взагалі поняття не маю.
А це будинок кого?
Мого кума, сина.
Коли це сталося?
Вчора, вроді.
Вчора?
Ні, вчора, ще поняв, вчора. Вже вчора поняв. Їду, це ж коли я даже не буду брати. Брат його вийшов. Може, їду.
А хазяїн загинув, так?
Да.
Скільки років йому було?
А скільки Ромки год було? Ромки год.
37 років.
Автор этого материала Оля Мельянчук сейчас с нами по телефонной, на телефонной связи из Донецкой области. Оля, привет.
Добрый вечер.
Оль, ну вот мы видели твой материал из Красногоровки. Где тебе удалось еще побывать последние несколько дней? Какая там обстановка?
Ну, власне, я працювала на Донеччині, це Красногорівка, частково частина Мар'їнки, і тут, словом, Донецька область. Ситуація там досить напружена, продовжуються обстріли, і якщо порівнювати з тим, що було до 24 лютого, і порівнювати зараз, значно збільшилася інтенсивність обстрілів, калібри цих обстрілів. Наприклад, в Красногорівці вже ближче до вечора ми, ну, фактично поруч з нами прилітали 152-міліметрові снаряди, відповідно працювали, ну, от по жилому сектору.
Оля, вот мы сейчас видим на экране твое видео о том, как работает украинская гаубица. Много такого оружия западного? Им наводняется фронт или все, как предупреждал министр обороны Резников, что, цитата, «Украине нужно обороняться преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора»?
Ну, насправді техніка гаубиці, ці американські, вони дійсно є. Ми зустрічали їх в декількох точках лінії фронту. Про там кількість цих гаубиць говорити не можу. От. Але насправді там вони працюють досить інтенсивно. За словами бійців 44-ї артилерійської бригади, де, власне, і було знято це відео, приблизно на добу вони відпрацьовують там до сотні снарядів. Це там тільки на одному з напрямків. Словом, допомога працює, а щодо того, чи варто розраховувати тільки на неї, звісно ж, ні. Так само працюють і наші там Д-20, Д-30 і інша артилерія. Тому просто це є така синергія з західною допомогою.
Оля, наскільки много гражданських в цих населених пунктах, які ти проїхала? От Мар'їнка, Авдіївка, Красногоровка, скільки їх там осталось? Як вони себе чувствують, які настроєння у них?
Ну, Мар'їнки майже не лишилося як такої. Росіяни її повністю зруйнували. Мені важко сказати, навіть скільки там залишилося місцевих. А от щодо Красногорівки, там на, не знаю, мабуть, на 2010 рік жило приблизно 15 тисяч населення. Зараз значно менше залишилося людей. І я думаю, що буквально протягом найближчих тижнів залишиться ще менше. Це в основному люди старшого віку, які не їдуть, тому що кажуть, що їм нікуди їхати. Але при цьому в Красногорівці плюс-мінус продовжується життя, попри те, що це, ну, от прям дуже прифронтова така зона. І туди от ми бачили відео, де загинув місцевий чоловік, 37-річний. Це не поодинока історія, там постійні обстріли прямо і центру містечка, і його околиць. Все рівно працює місцевий ринок. працюють продуктові магазини. В сусідньому Курахову взагалі так життя більш є, більш існує. Тому з Мар'їнкою все справи не дуже, а от Красногорівка поки тримається.
Ну і останній тобі вопрос, які настроєння у воєнних?
Військові готові приймати бої, відбувати атаки, і що змінилося з початку повномасштабного вторгнення, це те, що інтенсивність боїв дуже сильно зросла, і тепер робота буквально цілодобова.
Спасибо тебе большое, Оля, за информацию. Ольга Мельянчук, корреспондент радио «Донбасс Реалии», которая вот сейчас работает на линии соприкосновения, если ее так уже можно назвать, это полноценная линия фронта в Донецкой области. Мы идем дальше. Украинские власти уже несколько недель говорят, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе из-за нехватки воды и антисанитарии могут начаться вспышки инфекционных заболеваний. 10 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что они уже начались в городе. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что точных данных о заболевших нет, так как нет работающих лабораторий, чтобы получить данные анализов. Однако угрозы по-прежнему высоки. Врачей и оборудования не хватает, а оккупационные власти, по его данным, ничего не делают для предотвращения массовых заболеваний.
Ну, на самом деле, этого никто не может на сегодня сказать, ни подтвердить, ни опровергнуть по одной простой причине. Мы знаем о том, что ежедневно от 10 до 15 человек обращаются к нашим врачам с симптомами инфекционных заболеваний схожих, а не одинаковых, при холере, так, например, при дизентерии, местами при отравлении. Что это на самом деле, установить невозможно, потому что в городе отсутствует фактически работающая лаборатория, невозможно взять анализы, нет необходимых реагентов, поэтому сказать, есть холера, есть дизентерия, или вообще, что есть в городе, с точки зрения инфекционной заболеваемости, на сегодняшний день просто невозможно. С точки зрения угроз, да, они есть, и вполне логично, если вибрион холеры перейдет из состояния безопасного в состояние опасного, учитывая вообще гигиеническое состояние, учитывая проблему, огромную проблему в принципе с питьевой водой, но даже с той питьевой водой, которая есть в городе, ну, есть большое подозрение, насколько можно или нельзя ее употреблять в пищу без кипячения, а возможности кипячения, по сути, у людей в городе нет, поэтому... Сказать, есть или нет холера, к сожалению, на сегодняшний день не может никто. Мы бы очень хотели, чтобы хотя бы оккупационные власти задумались о людях, которые остались в городе, да, и провели тестирование, провели необходимые противоэпидемиологические мероприятия. К сожалению, ничего подобного мы не наблюдаем близко.
Ну, вот относительно кипячения воды, если нет возможности, как люди выходят из ситуации?
Никак. На самом деле люди пьют то, что есть. Учитывая, что даже та вода, которая считается условно питьевой, подвоз, который осуществляла оккупационная власть, природные источники воды, естественно, с наступлением летней жары сокращаются. Поэтому если еще 2 недели назад люди имели возможность набрать питьевую воду в среднем раз в 2 дня, то сегодня даже официально этот разрыв растянулся на неделю. То есть раз в неделю людям наполняют емкости с водой, откуда они вынуждены направлять. К чему это приводит? Снова к потреблению технической воды, которая есть, то есть фактически к потреблению любой воды, которая осталась в городе.
Вы говорили о том, что люди все-таки обращаются в больницы. А какая ситуация с больницей, с больницами в Мариуполе? Есть ли вообще куда обращаться?
Ну, формально есть. И больница, назвать это, конечно, громко, учитывая практически полное отсутствие оборудования, учитывая недостаточность лекарств, как минимум, и недостаток специалистов. Поэтому в городе остались часть мариупольских врачей, которых просто не выпускают из города. В городе, в принципе, действует запрет на выезд любого человека, которого медицинского персонала, вне зависимости, работает он на оккупационную власть или нет, его просто из города не выпустят. Поэтому часть врачей остается заложниками, остается работать. Часть врачей присоединяется, потому что выехать возможности нет, а людям надо помогать. Но назвать это полноценной работой медицины нет. Ну, то есть, например, хирургическое отделение, там работает один хирург на 100 тысяч человек, да, на весь город. Ну, явно этого недостаточно никак. Кроме того, катастрофическая ситуация с узкими направленными специалистами, потому что в городе, кроме холеры, которую мы обсуждаем, инфекционных заболеваний, огромная проблема возникла с инсулинозависимыми людьми, с нашими диабетчиками. У нас хирурги по 2-3 операции каждый день в день делают, отрезают людям конечности, потому что инсулин не тот, его никто не подбирает, возможности подобрать нет. Последствия становятся понятны, люди теряют конечности. То есть проблема в городе с медициной, с медобслуживанием, это не просто коллапс, это настоящая катастрофа, которая усиливает все негативные последствия, которые и так и есть.
А какая ситуация с медицинским оборудованием? Его нет, его вывезли или оно разрушено? В каком состоянии?
Всего по чуть-чуть. Часть, которая была разрушена, та, что осталась целая, и та, которая представляет какую-то ценность, уникальность, она вывезена в Донецк, вывезена в Россию в двух направлениях. Ну вот, остались определенные, естественно, остатки, но назвать это полноценным оборудованием, ну, это, знаете, такое. Прошлый век, и, опять же, нет полноценной работы света, нет полноценных врачей, которые на нем могут работать. То есть, какая-то часть оборудования есть, но несопоставимо малое с тем состоянием, которое было, например, 23 февраля, за сутки до начала вот этой фазы войны.
С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Господин Коваленко, здравствуйте.
Доброго дня.
Александр, ну, вам, как военно-политическому эксперту, такой общий вопрос. На что бы вы хотели обратить сейчас внимание наших зрителей и слушателей вот в контексте войны России против Украины? Ну, возможно, это военные аспекты, возможно, какие-то политические аспекты. Какие тенденции сейчас?
На мой взгляд, сейчас всеобщее внимание вот именно в понедельник было приковано к Черноморскому плацдарму. Я думаю, многие наслышаны уже теми событиями, которые сейчас в информационной среде пульсируют, а именно о нанесении ударов по острову Змеиный, а также по газодобывающим вышкам, которые были оккупированы российскими оккупантами еще в период гибридного вторжения в Украину в 2014-2015 годы. И фактически известны как вышки Бойко. И, соответственно, реакции России на подобного рода нанесение ударов. На мой взгляд, это является сейчас очень показательным моментом. Именно в рамках деблокады Черного моря мы можем увидеть непосредственно процесс, который начался по деблокаде Черного моря. Это первый этап, назовем его так. Ну, конечно же, мы ожидаем официальных подтверждений нанесения подобных ударов по данным объектам, как по острову Змеиный, так и по вышкам, и, конечно же, конкретику, какие были силы и средства задействованы с украинской стороны и тому подобное. Я думаю, в ближайшее время мы узнаем больше подробностей. Пока это исключительно на уровне того, что информация есть, но она не подтверждена. Правда, это все подтверждают российские оккупационные СМИ, российские оккупационные средства массовой информации о том, что, ну, действительно, сегодня был черный понедельник, что на острове Змеиный, что, собственно, на вышках Бойко.
А как уничтожение возможное вышек Бойко способствует деблокаде Украины Черного моря?
Дело в том, что вышки Бойко, они, по сути, это же не просто газодобывающие вышки, они все это время выполняли функцию фактически мобильных баз по размещению, например, российского спецназа. Там находились подразделения российского спецназа, которые могли в любой момент быть использованы как диверсионные группы для высадки в районе Одесской области где-то, в одном из мест. Опять-таки, как перевалочная база, назовем это так. Кроме того, на вышках Бойко размещались как расчеты с ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, так и ЗРК. Насколько было известно, также они планировали там создать, по аналогии с островом Змеиный, разместить эшелонированное ПВО малого и среднего радиуса действия. А почему? Потому что им сейчас катастрофически не хватает прикрытия именно воздушного пространства. Ну и, конечно же, эти вышки использовались в том числе для размещения там соответствующей аппаратуры для проведения радиоэлектронной разведки. Ну и фактически, скажем так, это им позволяло шпионить в некотором смысле за побережьем Украины, именно в Одесской области и не только. То есть фактически это был не просто какой-то индустриальный, экономический, гражданский объект. Это был полноценно военный объект, который совмещал в себе вот и функции по газодобывающим моментам, газодобывающей отрасли. А поэтому нанесение по нему удара – это вполне логичный шаг со стороны вооруженных сил Украины.
Тогда понятно. Александр, а получается, это западное оружие в действии? Я вот не знаю, это гарпуны, хаймерсы, кто может, какое оружие может добить, да, до этих вышек с континентальной Украины?
Так вот в том-то и дело, что пока сейчас нет официальной информации, можно лишь гадать, что это было. Это могли быть даже и не хаймерсы, это могли быть даже и не гарпуны. Ну, я не думаю, что это были реактивные системы залпового огня, такие как М-270 и М-142. Если они и были задействованы, то, скорее всего, именно по острову Змеиный, а не по вышкам. Если же мы говорим о вышках, то здесь достаточно высока вероятность того, что мог быть использован не только противокорабельный ракетный комплекс «Гарпун», но и наш украинский «Нептун» ракеты Р-360, поскольку если до недавнего времени мы экономили эти ракеты, поскольку они у нас были предельно дефицитны, они не успели пойти в серийное производство. Серийное производство началось только в 2021 году. Ну и, собственно, на начало полномасштабного вторжения у нас не было, скажем так, безграничного запаса, который можно было бы использовать 24/7. Мы его использовали только в исключительных случаях. Как известно, это ракетный крейсер «Москва» был уничтожен ракетами Р-360 парным пуском. Так, собственно, сейчас мы уже не ограничены благодаря наличию ПКРК «Гарпун» в подобного рода экономии. И вполне не исключаю, что могли быть использованы и ракеты от ПКРК «Нептун».
Ну и давайте, чтобы закрыть вот эту вот тему Черного моря, оперативное командование «Юг» сегодня сообщило, что, цитата, «пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот. Остается там, по подсчетам оперативного командования, около 40 этих ракет класса «Море-Земля», «Калибр». Что это дает ВСУ? Какие преимущества? То, что, ну я так понимаю, враг отводит корабли от берега, а поближе к берегу оставляет только подводные лодки.
Скажем так, если мы говорим о присутствии военных кораблей Черноморской флотилии, именно надводного флота, то, конечно же, значительно снижаются риски для Одессы, Одесской области по нанесению ударов именно посредством не столько ракетного вооружения, типа крылатые ракеты «Калибр», сколько уже иных видов вооружения, поскольку мы прекрасно знаем, что были даже случаи, когда они из автоматических установок обстреливали побережье Одессы. Например, в районе 411-й батареи были повреждены именно с бортовой артиллерии военных кораблей, были повреждены гражданские объекты, то есть дома. А опять-таки, это снижает уже риски. Это снижает риски и десантирования, поскольку только самоубийца уже отправит большой десантный корабль, и не один, для совершения десанта в Одесской области, зная о возможностях нашей береговой обороны. По сути, мы создаем сейчас буфер безопасности именно от надводного флота. А проблема же сохраняется действительно с подводным флотом, поскольку подводные лодки, они на сегодняшний день неуязвимы для противокорабельных ракетных комплексов, если они находятся в подводном состоянии. Их можно поразить только, когда они находятся в надводном и, тем более, стационарном состоянии. Зачастую это тогда, когда они находятся в порту прописки, в частности, в Севастополе. А все остальное время они в подводном состоянии запускают ракеты аналогично с подводного состояния. Поэтому угроза нанесения ракетных ударов именно с этих подводных лодок, она будет достаточно высокой. Ну, в принципе, равно как и надводного флота, поскольку он хоть и отведен на более чем 200 километров, я думаю, они будут его держать от нашей береговой линии, чтобы минимизировать вероятность поражения противокорабельным ракетным комплексом «Гарпун» или «Нептун». Но, тем не менее, они могут также запускать крылатые ракеты «Калибр», хотя это и большее расстояние, и более оперативно наше ПВО будет реагировать на подобного рода угрозы, но я уверен, они будут продолжать это использовать и в дальнейшем, поскольку другого выхода у них нет, они ограничены даже сейчас в огневых возможностях и будут применять практически все, что у них есть.
Еще одна новость сегодняшнего дня, ну, достаточно важная, не знаю, как вы скажете. Это потеря, временная потеря контроля вооруженными силами Украины Метелкина, поселка, вот, который примыкает к Северодонецку. Но бои продолжаются, не контролирует пока что Российская Федерация весь город, ну, по сообщению главы военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Вот ваши прогнозы, насколько вот потеря контроля над Метелкиным ухудшает шансы ВСУ дальше защищать этот город, обороняться, прежде чем отойти, как я так понимаю, за речку Северский Донец в Лисичанск, чтобы дальше держать оборону уже с более выгодных позиций?
Да, это было достаточно предсказуемо, что в какой-то момент данный населенный пункт, он также будет потерян, поскольку, ну, учитывая то количество оккупационных подразделений, которые сейчас сконцентрированы для оккупации Северодонецка, в боях в Северодонецке, ну, оно говорит именно о том, что они будут продолжать по инерции свое продвижение именно в этой локации. И так или иначе, но этот населенный пункт должен был быть потерянным, тут как бы логично. На сегодняшний день мы видим, как уже три недели ведется достаточно успешная оборона и боевые действия нашими военнослужащими в промзоне Северодонецка. И я не исключаю, что в ближайшее время действительно будет поднят вопрос о том, чтобы выводить их непосредственно с этого населенного пункта, поскольку основную свою задачу они уже выполнили, даже, я бы сказал, с лихвой. Почему? Потому что блокирование такого количества российских оккупационных подразделений в течение трех недель, ну, это уже просто сверх какое-то достижение. Такая масса оккупантов, попросту она застопорилась в Северодонецке и не могла продвигаться далее. Либо есть другой сценарий, а именно в ближайшее время действительно будут задействованы дальнобойные высокоточные виды вооружений, которые позволят, наоборот, отбросить российских оккупантов от Северодонецка. Все зависит от того, насколько быстро эти виды вооружений появятся в зоне боевых действий, будут применены именно по данному населенному пункту, по позициям российских подразделений и вынудят их отступать.
Вот сейчас мы на наших экранах видим картины Северодонецка задымленного, ну, чтобы вот понимать масштабы боев, которые там продолжаются, как отметил Александр Коваленко, уже вот больше трех недель. Сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона обозначила даже некоторые временные рамки, которые якобы Российская Федерация поставила себе для захвата Северодонецка. Цитата. «Сейчас продолжается без привлечения решающие бои в городе, и планы врага или задачи, которые перед ним поставило их руководство, это дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня. Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства в бой, чтобы штурмовать вокруг окружающие населенные пункты. Они пытаются прорвать оборону наших войск и взять в окружение. Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать эти территории и не допустить отцепления». Александр, откуда, вот с вашей точки зрения, такой дедлайн 26 июня? Сколько это реально? Впереди ведь еще и Лисичанск, чтобы заявить о выходе на контроль на границе Луганской области.
Да, вот в том-то и дело, что это абсолютно нереально, поскольку мы видим, какие у них возникли проблемы в Северодонецке, и до сих пор они не контролируют Северодонецк, а на их пути еще и Лисичанск. Помимо всего прочего, им еще и необходимо заниматься форсированием водных преград. Поэтому, на мой взгляд, вот эти дедлайны, которые они ставят для тех или иных каких-то своих достижений, назовем их так, да, захватов территории, это дедлайны, которые в конечном результате они не оправдываются. Начинаются очередные чистки генералитета в командовании российской армии. Не оправдываются эти надежды, опять дискредитация возможностей российской армии, опять же это понижение ее репутации и тому подобное. Ну, на самом деле, в таких вещах, как война, вообще не должно существовать никаких дедлайнов, не должно существовать никаких сроков, поскольку именно сроки и дедлайны, они приводят к значительным жертвам, когда высший командный состав начинает гнать попросту рядовой состав на убой, чтобы, соответственно, эти дедлайны и выполнять. Ну, по крайней мере, нам это играет на руку тем, что они достаточно конвульсивно и бездумно действуют, благодаря чему, имея фактически численное преимущество как по количеству личного состава, так и по технике, средствам поражения и так далее, тем не менее они не могут достигнуть существенного какого-то успеха именно в битве на Донбасском плацдарме. И мы видим на сегодняшний день, насколько это все происходит у них вяло и невыразительно. Продвижение есть, но оно настолько, ну, как бы, ну, неэффективное с учетом этих всех ресурсов, что я думаю, в учебнике по военному делу, именно когда будет описываться война в Украине, именно эта операция на именно Донбасском плацдарме, она войдет как наиболее позорная для российского командования и наименее успешная, и наименее эффективная.
Даже позорнее, чем попытка взять Киев?
Ну, в принципе, скажем так, их попытка взять Киев была основана на ресурсе 40 батальона тактических групп. А сейчас на Донбассе сконцентрировано в полтора и даже по некоторым подсчетам даже в два раза больше батальона тактических групп. Поэтому все-таки несколько иное количество, да, иные пропорции. Это то, что происходит сейчас на Донбасском плацдарме, это, пожалуй, даже по масштабам попозорнее будет.
Еще хотел, чтобы вы прокомментировали ежедневный отчет Института изучения войны, американской аналитической организации. Ежедневно она следит за ходом боевых действий. Сегодня они уделили особое внимание авиации Российской Федерации. Цитата. «До сих пор воздушные силы РФ не были эффективными. Их неспособность постоянно обеспечивать поддержку с воздуха, вероятно, стала одним из важнейших факторов того, почему российская компания добилась очень ограниченных успехов. Они не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют по принципу меньшего риска, лишь изредка заходя вглубь Украины». Линий. Александр, а как вы считаете, ну вот такая вот беззубая, возможно, украинская ПВО или с большими пробоинами, да, ну то есть не закрыто полностью украинское небо. Сейчас и в принципе можно было бы допустить, что авиация Российской Федерации будет, ну, достаточно свободно себя чувствовать в украинском небе. Почему не бояться заходить вглубь украинской территории, вот поддерживать тоже наступление на Северодонецк, авиации и так далее, спокойно летать по территории Украины?
Потому что они серьезно недооценили ПВО Украины еще в самом начале полномасштабного вторжения, как в принципе недооценили в целом вооруженные силы Украины. И переоценили свои возможности. Я напомню, что еще 27 февраля Коношенников, генерал, который периодически как выполняет роль говорящей головы в Министерстве обороны Российской Федерации, он заявил, что в Украине полностью уничтожено ПВО, а ВКС РФ, оно контролирует воздушное пространство Украины целиком и полностью. Мы видим, насколько они контролируют воздушное пространство Украины, что они действительно на сегодняшний день боятся заходить в наше воздушное пространство, отстреливая авиационного базирования ракеты класса воздух-поверхность именно с территории Российской Федерации. Заходить непосредственно в границы нашего воздушного пространства это чревато, опять-таки, столкновением с тем самым ПВО, которое было уничтожено еще 27 февраля. И второй момент – это достаточно большое количество расчетов ПЗРК, которое сейчас присутствует в зоне боевых действий на линии фронта. И фактически достаточно высокий риск быть сбитым, если не посредством ПВО, особо дальнего радиуса действия, так при выполнении соответствующих маневров, например, на сверхнизких высотах, когда проходят, чтобы избежать поражения средствами среднего и большого радиуса действия ПВО, то повышается риск быть уничтоженным посредством переносного зенитно-ракетного комплекса, который как раз и для таких задач предназначен. То есть у них безвыходное положение, они абсолютно не могут эффективно использовать свою авиацию, они потеряли большое количество своей наиболее боеспособной авиации в ходе данной полномасштабной войны. Более того, они относятся к категории асов.
И еще хотел вот один вопрос вам успеть задать, чтобы вы его прокомментировали. Касательно угроз, которые звучат сейчас из Российской Федерации в ответ на то, что Литва перекрыла транзитное сообщение с Калининградской областью, эксклавом Российской Федерации. Там уже достаточно такие агрессивные заявления от главы комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета Климова, который сказал, что нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. И вот пропагандистское издание «Комсомольская «Комсомольская правда», российская, уже рассуждает о том, как Россия может ответить на вот такую вот ситуацию, в которой оказалась Калининград. И среди них это пробитие так называемого Сувалского коридора. Это такая 100-километровый транспортный коридор, дорога, возможная между Белоруссией и вот этой Калининградской областью вдоль польской границы, которая как раз идет по территории Литвы. Они реально могут на это решиться? Как вы думаете, что стоит за угрозами России в адрес Литвы?
Вы знаете, правильнее было бы, знаете, задать вопрос следующий, типа, как они могут ответить на подобные действия Литвы? И правильный ответ – никак. Все. Вот на этом, в принципе, и все. Ведь мы говорим сейчас о странах Балтии, которые являются членами НАТО. Любая агрессия в сторону этих стран – это сразу же активизация 5-й статьи коллективного договора, от которой, ну, например, даже если какие-то страны, члены НАТО, и не пойдут на выполнение, то такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и так далее, и так далее – целый ряд, которые действительно активно выполняют и придерживаются статута НАТО, они отреагируют, и этого будет достаточно, чтобы полностью нивелировать всю угрозу со стороны Российской Федерации. Ведь Российская Федерация – это страна, которая типа вторая армия в мире, она на сегодняшний день уже 4 месяца фактически воюет с Украиной, которая никогда не была в топ-10 или в топ-20 по милитарному потенциалу. И она не просто воюет, она проигрывает. Она проигрывает, причем проигрывает на голову. Она уже использует танки советских образцов Т-62, ПТ-76 и так далее. А если она начнет воевать против НАТО, высокотехничного, высокотехнологичного, которое не будет задаваться вопросом, когда вы нам привезете новое высокотехничное, высокотехнологичное, высокоточное, дальнобойное оружие? Они не будут задаваться этим вопросом, потому что, во-первых, практически у каждой страны НАТО именно это оружие есть. Ну и, конечно же, там не будет уже этих всех бесконечных бюрократических проволочек относительно взаимопомощи. Ну, это будет на самом деле самоубийство. Поэтому, когда какая-то там газетенка типа «Комсомольская правда» с ее сворой военных корреспондентов, которые не более чем бездумные пропагандисты, которых вообще даже сложно назвать военным корреспондентом, потому что многие из них, скажу откровенно, они в военном деле вообще даже ничего и не понимают, начинают размышлять на тему о том, как они могут ответить на подобного рода действия одной из стран Балтии, ну, вот в том-то и дело, что никак. Я уверен, что они это прекрасно понимают.
Спасибо, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Всегда рады вас видеть в эфире. Ну, а сейчас давайте послушаем голос из Вильнюса непосредственно. С нами Мариус Лауринавичус, главный аналитик Вильнюсского института политического анализа. Господин Лауринавич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я только не работаю уже в институте, я независимый аналитик.
Спасибо, что поправили. Мариус, скажите, ну а вот как это из Вильнюса видится? Такие достаточно воинственные заявления, по крайней мере, от главы Совфеда, от главы комитета Совета Федерации Климова звучат в адрес Литовской Республики. Насколько это все серьезно? Как, по вашим оценкам, действительно Россия может отомстить Литве за перекрытие вот транзита через территорию Литвы?
Ну, я думаю, что ваш предыдущий собеседник, вот я последнее слышал, очень четко все ответил, и даже добавить сложно что-то. Они могут там предъявлять, какие они хотят угрозы, они могут начинать эту истерию, которую начали, но реально ничего они сделать не могут. И в Литве, конечно, это новость. Конечно, в наших СМИ это обсуждается. Но что я должен как бы подчеркнуть, со стороны властей Литвы никакой особенной реакции вообще нет. И это хорошо, потому что реагировать на это пустая трата времени. Это, ну, скажем так, мы уже давно привыкли к разным угрозам России. Мы знаем, что Россия как таковая представляет угрозу для всех, а не только для балтийских стран. Но то есть эта угроза И вчера была такая, и сегодня такая же, и завтра, наверное, пока этот режим существует, будет такая же. А если судить, вот, скажем, о периоде перед 24 февраля, когда они начали войну у вас в Украине, ну, значит, эта угроза была намного больше, потому что сейчас, как и было очень хорошо сказано, Россия сама показала, что их непобедимая армия ни на что не годна. Так что, ну, пусть они там свою истерию продолжают, а мы будем продолжать жить, как жить.
Мариус, а насколько Литовская Республика зависела от этого транзита? Вот российские чиновники говорят о том, что, ну, себе же хуже делают, потому что платили Литве за вот этот вот транзит товаров и продукции через территорию республики. Это правда? И Литва понесет определенные убытки, лишась этого транзита?
Я в цифры вдаваться не буду, потому что я их не знаю, но это не составляет, ну, я даже скажу так, не составляет никакой угрозы в этом экономическом плане. Как вы знаете, наверное, Литва была первая страна, которая отказалась от импорта всяких энергетических ресурсов из России. И, наверное, понятно, что вот это как раз более чувствимо для любой страны. Но мы подготовились даже к этому, так что там то, что приносил этот транзит, это, ну, это никак не повлияет на литовскую экономику.
А касательно Калининградской области, я не знаю, ну, вы имеете по этому поводу информацию, ну, вот 50% транзита шло через территорию Литвы. Насколько вот пострадает эта область от транзита товаров? Это обсуждается в Литовской Республике? Это важно ли, что вот там тоже ведь живут люди? Я не знаю, что там транспортировалось, может быть, что-то необходимое для выживания в Калининграде?
Первое. Там живут не просто люди, там живут граждане страны-агрессора или страны-преступника. Так что в Литве мы мало обращаем внимания на то, какое влияние санкций, а это просто санкции. То есть то, что произошло с транзитом, это воплощение в жизнь санкций, ничего другого. То есть об этих санкциях было известно уже давно. Это, по-моему, четвертый пакет санкций, то есть будет и больше, но то, что делается, это просто воплощение в жизнь санкций. Так что мы точно не обсуждаем, как вот санкции вообще повлияют на жизнь там рядового гражданина России, а также не обсуждаем, как санкции повлияют на жизнь калининградцев. То есть это ихние проблемы, пусть они их и решают, пусть делают что-то, чтобы преступный режим там, оно закончилось, эра преступная этого режима. Если не хотят делать, ну, значит, они будут как бы ощущать на себе влияние санкций хотя бы.
Мариус, у нас есть очень интересные опросы из Калининградской области. Моих коллег с телеканала «Настоящее время» спросили у жителей Калининграда, как их жизнь изменилась началом, после повторного вторжения России в Украину. Давайте посмотрим, он небольшой.
С работы как бы все хорошо, но, конечно, ощущается именно по деньгам то, что, конечно, то, что мы зарабатывали раньше и сейчас, очень ощущается. То есть в два раза меньше, как говорится, у нас расходы увеличились в два раза, больше имею в виду. Оказалось раньше, что мы, блин, вообще как бы на эти деньги могли жить спокойно.
По части так привоза всего было раньше от Европы больше, сейчас закрылось. Ну, не скажу, что нету ничего, есть, но дороже все стало.
Единственное, что стало плохо, что мы не можем выехать куда-либо, куда привыкли. Привыкли очень часто, мы выезжали и в Литву, и в Польшу, и из Польши улетали дальше, там путешествовали. Сейчас просто немножечко путешествуем по России, узнаем другие места.
Как, есть небольшой страх за то, что мы отделены от остальной части России.
А чего боитесь?
Ну, в любом случае, есть различные новости о том, что Польша хотела бы вернуть Украину, и то вернуть Калининград и так далее. В связи с этим возникают такие опасности.
Оторванная территория, и то есть шанс нападения может быть очень велик. Если в центральной России ты находишься под защитой, и вокруг тебя есть твои союзники, то здесь вокруг мы, у нас единственный выход – это море. Все.
Ну, к сожалению, очень многие считают, что на нас можно напасть, и мы спокойно сдадимся, но они ошибаются.
Ну вот настроение в Калининграде. Мариус, а как изменилась Литва после 24 февраля? Я про военном плане, вот это Сувалкский коридор, всякие диванные военные аналитики российские неоднократно призывали пробить его между Белоруссией и вот этим эксклавом Российской Федерации. В Украине тоже не верили в это повторное полномасштабное вторжение. Литва к этому как-то готовится, вот действительно в военном плане, к возможным сценариям?
Да, готовится не после 24 февраля, а ну, хотя бы с 2014 года, когда вот, Россия напала на Украину. То есть это было первое вторжение. Донбасс, Донецкая и аннексия Крыма. Но тогда мы начали уже реально готовиться. Да, до этого, да, к сожалению, мы слишком... просто смотрели на нашу безопасность в военном плане, но после этого все изменилось, и мы готовимся уже, значит, вот 8 лет. Мы готовимся не только сами, но готовимся вместе с нашими партнерами по НАТО. И, конечно, после 24 февраля эта подготовка, она еще усилилась, что-то ускорилось, и новые планы готовятся. Но это рутинная часть жизни. Конечно, мы понимаем, что угроза со стороны России, пока этот преступный режим существует, она никуда не денется. И нам надо готовиться. Спасибо Украине, что она сейчас... еще дала нам время для подготовки, потому что, конечно, мы должны готовиться, но вот именно на этот момент Россия точно не способна нападать на страну члена НАТО.
Ну, а военный контингент в республике увеличился вот в таких именно материальных выражениях? Это ощущается, это обсуждается сейчас или все полагается на пятую статью, надеются литовцы?
Нет, есть планы сейчас, ну, то есть это еще обсуждается, но, как сказать, в планах есть уже не батальон стран НАТО, кроме вот наших вооруженных сил, но бригада. Первое время она будет дислоцирована, наверное, не вся, скажем так, не то, что вообще не будет дислоцировано в Литве, но не вся будет дислоцирована в Литве. Большая часть, наверное, будет дислоцирована в Германии, потому что и Литве еще надо подготовиться к этому, и Германии надо подготовиться. Но такие планы есть. Конечно, еще новые планы будут утверждаться на саммите НАТО, который вот пройдет через несколько дней. Так что подготовка идет, подготовка серьезная. Мы серьезно относимся к угрозе со стороны России. Но я говорю, это как бы уже давно это для нас рутинная жизнь. Это ну, никак особенно на жизни простых людей это не ощущается. То есть сама война, конечно, она ощущается и в поддержке Украине, и в настроениях населения это ощущается. Но в военном плане, чтобы мы чувствовали какую-то большую угрозу со стороны России, чем она была до начала войны, в Украине до 24 февраля это не чувствуется, как раз наоборот, особенно эксперты, но и население, наверное, уже понимает, что сейчас наша безопасность только укрепилась, а не
Спасибо большое, Мариус. Очень интересно было действительно услышать мнение из Литвы, из Вильнюса, как непосредственно относятся там к этой угрозе со стороны Российской Федерации. Ну, как мы видим, обсуждает это литовское общество, литовцы, но никаких заявлений таких особенных власти непосредственно не делала и продолжает плановую подготовку к отражению возможной агрессии со стороны Российской Федерации. Спасибо, Мариус. Мариус Лауринавичус с нами был, независимый литовский аналитик. Мы обсуждали вот эти вот угрозы, которые начали звучать из Москвы, но не начали звучать, да, сейчас с новой силой прозвучали в ответ на перекрытие подсанкционных, транзита подсанкционных товаров из и в Калининградскую область Российской Федерации по территории Литвы. Мы идем дальше. Дефицит, несвобода и бедность. Город как будто отмотали на 30 лет назад. Так о ситуации в Херсоне говорит врач Ольга, которой удалось выехать на свободную территорию Украины. Что еще она рассказала о жизни в Херсоне под российской оккупацией в интервью?
У місто стали заїжджати російські військові, стали встановлювати блокпости, стали роз'їжджати на своїх автомобілях. Автомобілі були без номерів і наклеєні букви Z. Було дуже неприємно. Завжди патрулювала якась військова машина, але не одна, або декілька по місту. І автомати направлені на пішохідів. Дуже було неприємно, коли їх бачиш. Не було дня, коли ти їх не бачиш. Вони патрулюють місто, тому ти їх бачиш кожен день.
Скільки часу ви прожили під окупацією в Херсоні?
Спочатку березня, коли зайшли військові, і виїхали ми 5 травня.
А весь цей час ви жили в окупації?
В окупації. Да.
Ви працювали в цей час в лікарні?
Лікарня працювала, але режим роботи був дуже напружений, тому що не було ліків. Ще напередодні люди почали скупати свої препарати, які їм потрібні, почали запасатися, але зелених коридорів ніхто не давав і завозу препаратів не було. Потім більш-менш сміливі люди з Миколаєва стали завозити гуманітарну допомогу і стали працювати волонтери. Але це не налажена робота. Колись їх пропускали, колись ні, історії були різні. Не всі лабораторії, не всі дослідження можна було зробити. По мірі того, як виїжджали люди, не всі спеціалісти були в доступі. Наша лікарня, в принципі, продовжувала працювати в штатному режимі, підпорядковувалась Українському міністерству і Національній службі охорони здоров'я. Зовні місто виглядає, як одмотали, мабуть, років 30 назад. Магазини потроху закривались, вони розпродували свій товар і закривались. По-перше, були черги навіть за хлібом. Лякали, що буде голодовка, і ми боялись, тому що ніякі продукти в місто не пускали, тому ми стояли в чергах по 2-3 черги. Одночасно і бігали, щоб цю чергу не загубити. Зовні це виглядало, як якась гра, яка скоро закінчиться. І ось там, коли твій час настане, ти не знаєш. Потроху стали завозити продукти з Криму. З Криму сигарети, алкоголь, овочі. Але це торговля була не в магазинах, не в маркетах, а з багажників автівок. І стали завозити ліки вдвоє-втроє дорожче, ніж в аптеках до війни.
Теж з Криму?
Теж з Криму, да. Назви були російські, фірми були російські. Були дні, коли відключали нам і телефони, і зв'язок, і інтернет. Це теж було страшно, мабуть, це все накаплювалось і підштовхнуло до того, щоб виїжджати звідти. Такого життя ми не бачили в Херсоні в подальшому ні я, ні чоловік. Тому ми прийняли рішення виїхати з Херсону. На нашому шляху блокпостів було багато, їх майже, не рахували, але майже, мабуть, до 30 було. Перевіряли чоловіків, перевіряли, чи є в них наколки на тілі, перевіряли нашу валізу, заглядували в машини. Поїжджали ми через Давидов Брод на Кривий Ріг і приїхали до Дніпра. Нікуди звідси ми не поїдемо, поки не відбудеться деокупація.
Ну і в тему Херсонщини. Центр національного сопротивления – це така організація, созданная силами спеціальних операцій Вооруженных сил України для поддержки координации всех тех, кто желает бороться за освобождение украинской земли от российских оккупантов, сообщает следующее. По новым планам россияне преследуют цель постепенно менять военную администрацию на так называемую гражданскую. Речь идет о Херсонщине. Однако из-за сопротивления местных дедлайн по имитации налаживания мирной жизни в очередной раз перенесен теперь на осень. При этом, учитывая, что сопротивление имеет растущую тенденцию, то, скорее всего, россиянам и дальше придется переносить конечный срок передачи власти так называемой гражданской администрации, то есть кучке коллаборантов. Напомню, Херсонщине и Запорожщине сейчас управляют так называемые военные комендатуры Российской Федерации. Спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас и можете связаться с нашей командой. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».